Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мой гость сегодня – это Сергей Николаевич Иниколопов. Он психолог. Он уже был у нас в эфире, но, правда, очень давно. И приблизительно по тому же поводу, по которому вот сегодня меня вынудил просто буквально обратиться к нему. Когда я назову повод, вы поймете, почему я произнес именно это слово «вынудил». Он руководитель отдела медицинской психологии, научного центра психического здоровья, доцент кафедры нейро- и патопсихологии. Нет? Вот он мне говорит, нет. Нет.
Я ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности.
А, в психологии личности. Ну, во-первых, здравствуйте, да?
Здравствуйте, да. Конечно.
Вот, заведующий кафедрой криминальной психологии тоже?
Тоже давно, ее закрыли уже много лет назад.
Ага. Вообще, так сказать, да, окончил факультет психологии, это было такое?
Это точно.
Московского государственного университета случилось такое.
Это да.
Работал в Всесоюзном институте по изучению причин и разработки? В глаза смотреть?
Работал.
Работал. Это прокуратура СССР, да?
Да.
В 1983 году начал работу в научном центре психического здоровья Российской академии медицинских наук.
Да.
Вот, смотрит в глаза, отвечает.
Есть такое. Честно.
Да. В 1984 году защитил диссертацию по теме агрессии и агрессивность насильственных преступников.
Защищал.
Мы об этом сегодня будем говорить. Не о диссертации, а о том, что потом, как все это развилось в нашем обществе.
Диссертация уже прошлый век.
Да, устарела.
Нет, она не устарела. Как раз она оказалась очень даже...
Ох, шутим, а не до шуток вообще-то.
Нет, устарело только одно. У меня контрольная группа людей, отказавшихся от насилия в своей деятельности, были карманники и мошенники. Поскольку они сейчас...
Зайчики такие.
Они были трогательные, безобидные и точно не агрессивные. То за последние годы они как профессия исчезли настоящая. Мошенники перешли в другой разряд.
Да,
банковскую стали, сферу и прочее. То есть это совершенно
они
не
как
те...
айтишники стали такие,
да, да, а это совершенно не те люди. Карманники были, вызывали восторг даже.
Да, я знаю это. Я знаю, я просто был знаком с некоторыми из них.
Я тоже.
Представьте себе. Вот, стал доцентом кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии того же самого университета имени Ломоносова. А потом заведующий кафедрой клинической психологии факультета психологии того же самого университета. Нет. Другого университета имени Шолохова. Правильно
Шолохова, я не ошибся? Да.
Возглавлял кафедру криминальной психологии факультета юридической психологии Московского городского психолого-педагогического университета.
Был такой период в моей биографии.
Да, я даже знаю, где он находится. Приезжал до мимо и вспоминал о вас, что вы там работаете.
Нет, больше не работаю.
Ну, тогда, это в те годы были.
Да,
ну... Член правления Московского отделения Российского общества психологов. Я могу много перечислять. Член большого жюри, там конкурса была «Золотая психия». Вы были одним из первых исследователей криминальной агрессии, посвященные отдельным аспектам именно криминальной агрессии, да, какие-то определенными направлениями. В 89 году вами был адаптирован опросник Баса Дарки для диагностики агрессивного и враждебного поведения.
Да.
Вас удивит, если я вам скажу,
что... Лучше то, что я сделал через 10 лет, потому что я адаптировал более современный и опросник Баса Перри, который, в общем, наиболее популярен сейчас в мире.
Хорошо. Вас, надеюсь, не удивит, что темой нашего разговора, в всяком случае, львиная доля времени, которую мы потратим на это, будет посвящена именно вот этому направлению.
Ну, после того, как зачитали мой длинный послужной список,
да,
это уже навеяло.
При этом у вас глаза не бегали, вы смотрели.
Нет, я смотрел, но это все-таки... навеяло, что что-то вокруг этого и будет крутиться. Ни о чем хорошем меня не спросят.
Хорошо, Сергей Николаевич. Недавние трагические события в Ульяновске, когда весьма пожилой человек, ему, по-моему, 68 лет, там, вошел в детский сад во время тихого часа и застрелил двух детей, мальчика и девочку. Убил одну из работниц детского сада и ранил другую. После этого он сам застрелился. Якобы, я так читал, что ружье он выкрал и совершил эти страшные преступления именно. Он для этого и выкрал это ружье. Угу. Это была его цель. Сообщается, что он психически больной. Однако это не единственный случай из подобного трагического ряда в нашей же стране. Были нападения и убийства в учебных заведениях, в которых учатся подростки и дети. Убивали преподавателей. Чаще убийцам были тоже молодые люди, а не так, как в этом случае старый человек. А кое-кто из них обладал оружием на вполне законных основаниях, то есть не похищал его. Объясните, что
там
это?
Там еще один важный момент, я сразу
пожалуйста,
объясню.
Пожалуйста.
Когда мы говорим или слышим, что он на законных основаниях имел оружие, то подспудно почти все отлично понимают, что он прошел какое-то собеседование, ну, во всяком случае, взял справку в психдиспансере.
Да.
Если старичок...
Нет, украл, старичок якобы украл, да.
Украл оружие. То есть это... Он не был на глазах психиатров. Ну, или там...
Да, его никто не тестировал.
Не тестировал.
Да.
И это два разных как бы...
Да, но мы сейчас к этому придем, да. Именно с этим связаны мои вопросы. Вот то, что я сказал, это было некое преамбула, да, вступление. Объясните, что это обычный... Вот я вот про этот случай говорю, гульяновский, хоть и трагичный эпизод из уголовной статистики, ну, свойственный любой стране и в любое время, или все же это уникальное явление, поразившее нас в последние годы, вот не только в этом случае, но и в тех случаях, которые я перечислял. Давайте разберем это на составные части, как в области права, каим вы тоже владеете, так и в области психологии, даже психиатрии, чем вы тоже владеете.
Значит, первое – это то, что в силу разных причин, одна из которых – это закрытость криминальной истории в Советском Союзе, не в том смысле, что они не происходили, а в том смысле, что не все из них освещались средствами массовой информации, и поэтому у многих жителей страны было ощущение, что они живут в безопасности. Только на основании своего личного опыта. Иногда были громкие дела, но это, так сказать, выходящее. Поэтому у нас есть какое-то ощущение, что вот сейчас, когда все стало доступно, публиковаться и сообщаться, мы вдруг стали какой-то другой страной. И на самом деле практически во всех странах такие случаи происходят. И я не случайно подчеркнул, что покупка оружия – это одно, значит, приобретение его каким-то незаконным способом и реализация действий с этим оружием – это немного другое. В случае со старичком вполне вероятно, что это, конечно, психически неблагополучный человек, точнее говоря, больной. И такие случаи всюду, и в Америке, и в Европе, и у нас. Их не так много. Но если прибавить даже тех, кто наблюдался у врачей, вот в Америке сделали анализ там, за последние 10 лет 60 случаев расстрелов в школе и вузе. Многие из этих ребят принимали лекарства, но никто не знает, принимали ли они стабильно. То есть просто известно, что они их покупали и принимали. Они обращались к врачу, врачи, видимо, не помогли. Но здесь встает вопрос о том, что очень часто это так называемый расширенный суицид. Когда человек убивает людей, иногда совершенно незнакомых, иногда членов своей семьи, зная, что его убьют, либо он сам покончит счеты с жизнью. Значит, и здесь все равно остается важный вопрос, какие причины толкнули этого человека совершать эти действия.
Даже в том случае, если мы знаем, что это психически больной, что у него навязчивые идеи, он маньяк.
Но, понимаете, навязчивые идеи, и он маньяк, это не означает, что мы не можем понять, или не должны понять, что вот он маньяк, мы знаем, что он маньяк. Только тогда, когда он совершил что-то. До этого никто, к сожалению, не знал.
Вот, об этом мы еще поговорим.
Да, и мне, поэтому да, нужно...
Это, как говорится, не, на эту территорию пока не заходить, мы к ней придем.
Нет, я хочу сразу сказать не по поводу маньяков, а вообще все. Понимаете, когда говорится, что человек психически болен, это не означает, что перед исследователями, будь то психиатры, будь то психологи, не стоит задача понять это своеобразное мышление, это своеобразное понимание мира. Оно отличается от нашего, но это не означает, что его нет.
И обнаружить его невозможно.
Можно.
Но ведь вокруг этого старичка были соседи. Я не знаю, были ли у него родственники, но, наверное, когда-то какие-то были. Если этот старик психически неуравновешен, болен, значит, он находился под наблюдением, если такое делается выводы, то психиатров, то есть, ну, в психоневрологическом диспансере, районном, значит, как минимум.
Нужно вот это совсем не так. Значит, если он находился, то есть, ну, каким-то образом уже попал под поле зрения врачей, лечился или находился даже на учете в психдиспансере, нужно понимать, вот это есть очень важное различие. Это не то же самое, что и обычные больные. Больной с сахарным диабетом, кардиобольные, все остальные. Они, когда стоят на учете, то они со своим диспансером взаимодействуют. Они приходят туда за лекарствами, у них есть врач лечащий. То есть они фактически под наблюдением. Психически больной может и не приходить. Многие из них отрицают, что они психически больные. Почему я говорю, что нужно попытаться понять их логику? Потому что у них другая логика, которая отрицает на самом деле. У многих из них отсутствует критика к своему состоянию. А если нет критики, то зачем я пойду в диспансер, если я даже плохо себя чувствую? Я могу найти другие причины. А среди больных, ну, совершенно в этом смысле замечательных людей, которые, кстати, не совершают преступления, есть целая большая категория, которая достаточно критична, и она время от времени просто у врача проверяет, насколько его взгляды на мир расходятся с реальным миром. А у этих людей они проходят мимо. В этом-то вся и фишка. И сейчас, когда в последние годы большое внимание уделяют и в Западной Европе, и у нас, в общем, стали, и в Америке, к вот этим ребятам, которые стреляют в учебных заведениях, то выясняется, что вот при всем том, что они как бы в поле зрения врачей были сами, это никак не помогло.
Вот у меня как раз в связи с этим и отмечен, в общем-то, следующий вопрос. Вы начали на него отвечать, но мне хотелось бы расширить все-таки ваш ответ. Да. Я его сейчас прочту этот вопрос, он мне просто записан. А вы мне попробуйте его разложить тоже вот по полочкам все это. Можно ли предусмотреть подобного рода трагедии? Мы уже начали говорить на эту тему. Применим ли здесь общий алгоритм наблюдения анализа, или речь идет лишь о точечной работе с лицами, способными на подобное? Но это еще надо понимать, способен ли этот человек или нет. Как их идентифицировать на этапе подготовки или планирования? Я считаю, что это массовое убийство. То, что они сделали.
Да, массовое, конечно.
Вот как? Вот эти вот мои вопросы, которые... Я адресую к вам, к здоровому человеку, психиатру.
Пока да.
Криминологу. Значит,
могу сказать только одно, что если говорить про идеальное, такое вот к чему нужно стремиться, чтобы ответ на эти вопросы был «да». Но реальность совсем другая. К сожалению, мы не очень хорошо можем определять не только состояние вот в данный момент, но и что может произойти. Приведу другой пример, тоже очень нашумевший. Когда больная из Узбекистана приехала в Москву, ухаживала за ребенком, потом отрезала ему голову, вышла совершенно...
Кошмарная история, да. Я помню, да.
Вела себя совершенно неадекватно, потому что она вышла к метро с этим обрезанным телом. Ну, выяснилось, что она давно стоит на учете, у нее шизофрения и прочее. Но вот этот интервал, когда она ухаживала за этим ребенком. Ведь и родители, и все окружающие отмечают, что она была замечательной няней и любила этого ребенка. Поэтому вот...
Как-то уже очень по-своему она его любила.
Ну, это вот тут возникает вопрос. В какой момент и какова динамика ее заболевания? Она совершила преступление во время обострения заболевания. Вообще любое обострение заболевания способствует росту агрессивности. Значит, во все остальное время она была там относительно работоспособна, могла, так сказать, вести хозяйство, ухаживать, так сказать, воспитывать на самом деле больного ребенка. Поэтому вопрос заключается не в том, что вот поставили диагноз и запретили. Так было в советское время. У нас был запрет на профессии. Если у человека диагноз, он попал в клинику, он и учиться практически нигде не мог. Поэтому
да, ответный ход... в высшее учебное заведение без справки из ПНД,
да,
было невозможно.
В том-то и дело. Потом оказалось, что можно... Поступают люди, даже со справкой, какое заболевание.
И, кстати сказать, и оказывается нередко очень хорошими специалистами. Это и в основном это в области физико-математических каких-то.
Не просто так.
Там, да, значит, музыкальные.
Когда в Советском Союзе был запрет вот, на поступление, этот запрет не распространялся на мехмат.
Да.
Там отлично знали, кто
способен
двигать науку.
Да.
Потом этот запрет сняли, и выяснилось, что ничего страшного не произошло. Люди прекрасно работают, и все в полном порядке. И в этом смысле вот эта работа, о которой вы спрашивали, можем ли мы понять, предсказывать там, и так далее, она достаточно точечная. Это не массовидное, что взяли там, всех протестировали, вы направо, вы налево, вам запрет, вам разрешение. Ничего подобного. Но это же и усложняет работу. Одно дело там мерить что-то в средних цифрах, там средний рост, средний вес, там, ну и то же самое с интеллектом и прочим. А другое дело не просто обнаружить характерные черты, там, ну, высокая агрессивность или еще какие-то черты, которые свойственны для криминального мышления. Ну, и посмотреть, как это в динамике будет. То, что вообще есть, ну, крайние случаи, конечно, вероятности, когда человек, вот по всем характеристикам преступник, и ничего в жизни не совершал, не было случая. Я был как-то знаком с очень известным наемным убийцей еще с советских времен, когда это было не так популярно. Во всяком случае, кино никто не показывал. Он никогда не попадался, это было известно. Брал деньги, убивал там, все. И когда началась перестройка, он построил ресторан. И все, начиная с прокурора, знали, что вот в этом ресторане ушей нет. Это очень порядочный и приличный человек во всем остальном. Но убить ему ничего не стоило.
Нет, стоило. Стоило денег.
Да, вот, стоило денег,
вот самое,
да,
интересное, да.
Стоило, знаете, денег, вот, это вот абсолютно
тут, да, вот тут бы я с вами помочь. Не то что поспорил, а просто возразил бы вам, потому что это я бы провел, ну, обидную для него, такого человека, такой в кавычках, мужественной профессии, например, там сравнил бы ее с проституцией. То есть, проститутка, но, то есть проститутка любить может только за деньги или не всегда за деньги. Иногда у нее может оказаться семья своя, где она очень любит мужа. А вообще-то все остальное она делает за деньги.
Да.
Вот и этот убийца.
Ну, вообще-то мы все так делаем
вот и
за деньги.
Убийца, да.
Тут просто это не столько там... Какая-то вещь, это просто высокий профессионализм. Огромное количество придурков, которые готовы за кого-то убить за деньги, попадаются на первом же шагу.
На первом же шагу, да, даже не успев убить еще. Да,
да, как только задумывались.
Да.
Поэтому, если мы говорим о том, что профессионализм – это ценность, то он в этом же ряду.
Ну, он везде, профессионализм везде, ценность. Вы знаете, я хочу вам вот вслед задать такой, ну, просто омерзительный вопрос. И вы поймете, почему я говорю это. Вот, вот этот вот убийца вот этих детей,
да.
Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере, если верить общественной информации, которая поступает. Он, значит, у него был свой врач, наблюдающий, там, районный, скорее всего. Ответственность врача. Я почему говорю омерзительный вопрос, потому что он звучит чуть не как донос на этого врача. Хотя я совершенно не это имею в виду. Вот есть ли ответственность этого врача, который упустил клиента, пациента, извините?
Ну, думаю, что разборка, во всяком случае, в его учреждении была. Он вынужден был писать объяснительное, и учреждение вверх давало это объяснительное. А если говорить о серьезной части, вот, потому что это пример, который может быть, то в каком-то смысле вины этого врача нет. Он, я объясню почему, у него нет идеального инструмента предсказывать поведение. Психологи много чего делают в исследованиях человека, но даже с нормальным человеком их предсказательная сила не очень велика. В стандартной ситуации, да, я легко скажу, что вот большая часть людей встает утром, чистит зубы,
или идет, вот такого идет человека на работу. Не стоит нанимать на такую-то работу, вот потому что он психологически не подходит.
Он не подходит к этой работе.
Но это не значит, что он там будет убивать, насиловать, грабить.
Безусловно.
И воровать. Да.
А более того, мы даже не знаем, может ли он совершить подвиг. Угу. Он и сам не знает, может, вообще и случая не будет. Но если будет случай, то
да,
мы
вдруг,
знаем, что
да.
и то, и то.
Друг ляжет на амбразуру, да.
Да. Значит, в свое время, в общем, наш выдающийся ученый Петерим Сорокин написал книгу «Подвиг и преступление, кара и награда». Как две дихотомии, с которыми нужно размышлять и думать об этом. Потому что мы не знаем, кто совершит подвиг, вот, какие бы психологи ни были гениальны, так же, как не можем сказать, кто из них совершит преступление, с большей или меньшей вероятностью, жадный там и прочее. Притом, ну вот, вы спрашивали, как там... мое исследование старое, но есть вещи, которые, так сказать, оттуда же и остались.
То есть,
когда, при том, что этот стереотип в обществе существует во всем мире, что убийцы не любят животных, там начинают их убивать, а потом переходят на человека. Большая часть убийц имели любимое животное.
Ну да, с черепашками гуляли. Сейчас будут новости, а после этого мы продолжим разговор с моим гостем, психологом Сергеем Николаевичем Иниколоповым. А сейчас новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню, что мой гость, мы опять в студии, психолог Сергей Николаевич Иниколопов. Мы говорим о том, что вот поразило нас вот на прошлой неделе, о том, что вот как были убиты в Ульяновске, что в Ульяновске были убиты двое маленьких детишек в детском саду, убита воспитательница, ранена другая сотрудница вот этого же учреждения детского То есть это трагедия абсолютная, мы пытаемся проанализировать, что это такое вообще, типично ли все это дело для нас или нет. Я хотел бы задать следующий вопрос моему собеседнику, и он значительно более общий, чем тот, с которым мы начали разговор. В какой зависимости от политических событий в стране находятся такого рода люди, я имею в виду вот этих вот, вот такой убийц, такие убийцы, как это. Там ведь мы говорим не только о старике, который пришел там совершенно, у которого, извините, как сейчас принято, говорит, крыша бы уехала. Вот, пришел, застрелил и сам застрелился, да. Это явно. Вот. Или, сказать, мы говорим и напоминаем, что у нас были такие случаи, когда приходили в учебное заведение, стреляли своих соучеников или просто учеников других классов, или, сказать, я не знаю, студенческих направлений каких-то и так далее. Не связана ли агрессия этих людей с болезненной оценкой происходящего в мире и, конечно же, в стране? Нет ли связи с подобными, с подробным, я сам себя поправляю, с подробным изложением военных действий, жертв, работы спецслужб и армии в крупных конфликтах, и то, что изображается и показывается в средствах массовой информации довольно доходчиво и довольно подробно, я повторяю. Не провоцируются ли больные люди, вдруг решившие, что являются частью каких-то крупных событий, и потому решают, что у них тоже развязаны руки, и что они вправе предпринимать агрессивные действия в отношении кого бы то ни было. Вот это мой вопрос. Он понятен вообще?
Мне понятен, но в этом вопросе два разных ответа.
Давайте их.
Первый заключается в том, что если люди получают обычно порцию информации, там, столько-то уничтожено объектов, там, пролетели самолеты, ракеты и так далее, то это не оказывает столь сильное влияние. Оно оказывает влияние, там, на такие высшие ценности, имеет ли смысл человеческая жизнь, там, и так далее. А более сильное влияние оказывает мощный визуальный ряд убийств, мучений там и так далее. И в этом смысле я бы не стал разделять очень сильно вот эту государственную линию, ну, которая сообщает о том, что сейчас война, от еще более тритворного влияния кино, телевидения, как массовидного искусства, где насилие процветает. Пощелкайте
по каналу. То есть вы считаете, что это параллельные вещи, которые... Это... То есть одна другую стоит.
Одна другую
тут
стоит.
Тут спецоперация, а тут,
да.
А тут у нас
показывают.
И тут игры такие вот на компьютере. Ну,
где... Все вместе.
Да, да.
Значит, с играми отдельная песня, потому
нет,
что...
Мы сейчас споем ее, давайте.
Да, значит, игры пока в сторону, хотя они в данном случае прибавляют. Значит, потому что мы очень много... как позитивного, так и негативного, приобретаем по наблюдению за поведением других людей. То есть, когда это маленький ребенок, он видит, за что наказывают, за что поощряют. И быстро соображает, как себя вести. Совершенно не обязательно его наказывать, он может наблюдением. Поэтому вот все эти воздействия кино и теле, ну, масс-медиа такого электронного, оказывает гигантское влияние. Значит, если говорить о государственной, то оно еще добавляет ко всему этому. Уж мы уже научились пользоваться пистолетом там, и вовремя убивать окружающих. Оно добавляет еще вот некую идеологическую составляющую. Упрощается поиск врага.
То есть это некое оправдание.
Оправдание.
Я один из многих героев. Да,
во-первых, я один из многих героев. Во-вторых, я знаю врага. Знаете, когда я знаю, как убивать, там, ну, или бить морду, ладно, помягче. Но кому? А в этих случаях, так сказать, еще идет подсказка, кому? Вот когда сейчас говорят там русофобия, то я бы хотел вспомнить 20 лет назад, когда были всякие взрывы и теракты, какая началась кавказофобия по всей нашей стране. Женщин высаживали из маршрутки, там милиционеры вообще к любому брюнету начинали приставать и так далее. Здесь я ничего не хочу сказать по поводу того, что бдительность нужна, но она начинает зашкаливать. А вот знак, где враг, конечно, это больше от государства. А что с ним делать и как? Это вот от средства массовой информации, которые уже почву взрыхлили. И понятно, что вот в таких ситуациях, как сейчас, конечно, нужно ожидать всплеска насильственных действий. Притом, меня больше даже беспокоит то, что это может оказаться на семейном уровне.
Да. Знаете, вот вы даже просто... Вы не представляете, такой степени вы совпали с тем, что я, о чем я хотел вас спросить.
Неужели читаю мысли?
Да, читайте мысли, да. Может быть, именно вот так, как вы сейчас сказали, стоит к этому отнестись, я имею в виду не про мысли, а про то, что может происходить на семейном уровне. Может быть, вот такие явления говорят о том, что нужно очень внимательно отнестись к тому, а что происходит насилие в семьях. Ведь это же выливается за эти семьи, и кто-то мстит, не может отомстить насильнику в семье, но он почему-то видит этого насильника на стороне, кажется ему, что он его видит, и он мстит просто окружающей среде. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, что я думаю, я... К сожалению, кафедру мою закрыли, поэтому я много чего прекратил в исследовательской практике. Но вот
потому что там была педагогика еще на вашей, где вот педагогическая.
Нет, это вуз был психолого-педагогический,
он готовил
психологов для в основном Минобра, ну, для просвещения. Но был очень даже психологический, факультет юридической психологии занимался.
Ужасно интересная специальность.
Юридическая психология.
Всегда я интересовался.
Значит, вот экспертная составляющая там осталась, там база Института сербского. Я же пытался, так сказать, вот заниматься криминальной психологией, просто причины...
Ну, это область криминологии вообще тоже.
Ну, естественно. Да. Вот. Но вот в последнее время меня больше занимает то, что называется смещенная агрессия, когда... Действительно, человек не может совершить агрессивных действий против обидчика, ну, в самом простом смысле, и канализирует на более слабых. Что у нас со времен наших первобытных предков и даже раньше есть такая характеристика. В свое время был такой известный эксперимент Дельгадо, когда он раздражал участок мозга, где отвечал за агрессию, но той обезьянке, которая в трех вольерах занимала три разных позиции. Она в одном была наверху иерархии, на другой в середине, в третьей – самой последней. В первой она била всех, когда ей раздражали мозг. Во второй – всех ниже стоящих, но не трогала выше стоящих. А в третьей она никого не трогала. Она переворачивала миски, ломала прутья, щепки, все, что угодно делала с предметами, но ни с одной обезьянкой этого не делала. Вот у человека понятно, что в данный момент его никто не раздражает, мозг, но он знает, на кого можно напасть, на кого нельзя напасть.
Кому поклониться?
Кому поклониться.
А кого прижать?
Да, и очень часто, ну, это уже другое, человеческое, настоящее, когда он где-то присмыкается, поклоняется и прочее,
Карьеру делает, выходя,
например, домой, становится просто садистом по отношению к жене, детям там, и так далее. И вымещает свою агрессию, которую там не мог показать, на тех, кто слабее.
По-моему, это очень типичное и расхожее явление. Вам не кажется?
Кажется. Ну, оно серьезное. И, кстати, вот оно-то массовидно. Понимаете, если вот этот старичок ульяновский,
Убийца.
Таких там раз в год, два раза в год. А вот это практически, значит, по некоторым данным, семейное насилие распространено у нас, когда стабильно бьют, примерно 24-25% семейных пар. независимо от этого.
И если эта пара молчит, если в этой паре...
А мы ничего не знаем.
Да, ну это вот...
Ну, то есть соседи знают. Ну,
да. Молчание ягнят.
Да, они как...
Их режут, а они молчат.
Вот, исследование, к сожалению, даже уже, на мой взгляд, устарело, потому что оно было больше 14 лет назад. Но я был просто очень удивлен, когда выяснил, что, вообще говоря, не бьют друг друга меньше 50%, ну, 48-49%. Значит, вероятность выйти замуж и обрести себе насильника. Ну, правда, здесь надо отметить, что в некоторых семьях все-таки бьют мужей.
Случается
не,
такое,
не да. так часто, но бьют.
Да, случается.
К сожалению, вот у нас нет таких цифр регулярных, чтобы это была так, динамика, чтобы мы понимали, с чем и с какими социальными процессами это связано. Это совершенно разговор не только о чистой психологии. Потому что общество без каких-то стандартов, вот иерархия есть. Какая она? Ну, то есть мы знаем, что мы живем в иерархическом обществе. То есть начальники есть, подчиненные, замы, помы. В каком случае это адекватно работает, а в каком случае имеет вот такие негативные последствия?
Почему жертвами такого рода людей, имею в виду в самом худшем да. случае жертвами, как правило, избираются беззащитные, невооруженные люди, и даже, как мы видим, дети, работники даже детских или учебных заведений. Ведь логичным было бы предположить, что целью подобного рода психопатов должны стать полиция, спецслужба или даже армейские подразделения, насколько это не звучит, так сказать, смешно, как он может один с дробовиком прийти, так сказать. Которые могут постоять за себя, вот те, кого я перечислил, да, и просто уничтожить противника первым выстрелом. Не говорит ли это о том, что они, вот эти вот нападающие, не настолько умалишенные, а просто расчетливые во имя своих болезненных и крайне опасных планов, приносящих им некое удовлетворение?
Ну, безусловно, какое бы ни было, значит, с психическими отклонениями или нет, конечно, идет расчет на то, это уже заложено, я бы не побоялся даже сказать сильное выражение, вшито в наши механизмы принятия решения.
Что вы имеете в виду?
Что человек, совершающий агрессивные действия, прикидывает, какой ответ может быть получен, успешным ли будет ответ. В свое время Лоренц, когда говорил об агрессии, он говорил, что в дикой природе такой вот человеческой агрессии нету. Там все очень жестко. Значит, добивается защита своей территории или даже захвата чужой территории. Если противник ушел, то вот он ушел. Все, его до границы гоняют. Никто его не гоняет до последнего
до
моря.
До его столицы.
Никто никого там... Сдавшийся, есть сдавшийся. Его не собираются добивать. И одна из причин, объясняющая, почему человек соскочил в такую гнусную позицию, то, что есть дистанцированность нашего оружия там и прочее. То есть, если взять миф о первом человеке, который вот это все нарушил, это маленький пастушок Давид, который отлично понимал, что с Голиафом ему не справиться, но если раскрутить камень на прообразе пращи, то если попадешь, то можно великана убрать. А если не попадешь, то гандикап дистанции позволит убежать. И вот как только начала увеличиваться возможность дистанцирования, контроль над агрессией человек стал терять. Потому что он ощутил некую свою безопасность. Вот это не прямое, этот сильнее, я слабее.
Ну, или... Полную безответственность
абсолютно. И безответственность. И вот, возвращаясь к тому, о чем мы начали говорить, значит, любой человек очень быстро, при том это и есть исследование, как этот процессинг проходит, он прикидывает несколько вариантов сценария. С этим я справлюсь, с этим не очень, от этого нужно, ну, избить и не бежать, от этого нужно ударить и быстро убежать. То есть вот все варианты, что получится и какой из них эффективный. Поэтому не случайно только запланированные теракты совершаются против армейских, полицейских подразделений там, и так далее. А так только по случаю. Когда нападают на полицейских, когда полиция входит, попадает еще в одну историю, то есть там человек уже начал бить детей, там, женщин, еще кого-то, а полицейские появляются, и тогда им достается тоже. Еще хуже, на самом деле, с врачами, которые приезжают как бы оказывать помощь, а их мордуют. Но тут тоже есть свой, к сожалению, резон. Он же не ожидает нападения. Это же не тот самый случай, когда полицейский готов, там, знаете, входя в комнату, уже вытаскивает оружие. А здесь врач, что он может достать? Даже скальпель у него еще в коробочках.
Но в этом случае, с которого мы начали вообще программу нашу, вот с этим ульяновским, трагедией с этой ульяновской, я просто, знаете, она не выходит у меня из головы. Вот, он же, в общем-то, сказать, не ждал никакой полиции, ничего. Он просто взял и пустил себе, не знаю, пулю в лоб, в сердце, не знаю куда, застрелился. То есть он пришел, убил и застрелился.
Да, но это вот тоже такая линия у многих, именно психически больных, когда это можно назвать расширенным суицидом, когда они уносят с собой как можно большее количество людей, иногда зная, что ну, на это прибежит полиция и застрелит. А иногда и нет. И в этом смысле уж совсем такой случай, который произошел несколько лет назад, когда пилот Люфганзы в Пиренеях самолет просто вниз бросил и убил всех, не начиная стрелять.
Но у него было свое средство убийства.
Да, у него был свой инструмент.
Да.
Но вот это примерно то же самое, что и с нашим ульяновским стариком, когда и люди тоже недостойны жизни, ну и я уношу все с собой.
А еще
не ясно было бы, сколько народу он мог положить, если бы тут же появились полицейские, началась бы перестрелка, вполне вероятно, что...
Если бы там была охрана.
Да, что он не сразу бы, значит, выстрелил в себя, а еще бы унес людей, так что в этом смысле...
А вот сейчас говорят о том, что вот детские сады, они без охраны. Что значит детские сады без охраны? Там что, надо поставить КПП?
Нет, это, знаете, вот тут очень сложная вещь.
И, наверное, спровоцировать в результате.
Во-первых,
кого-то.
Спровоцировать. А зачем, раз этих детей охраняют, значит, они представляют какую-то ценность.
Да, значит, вообще игра становится интереснее.
Да, во-первых. Во-вторых, это может неблагоприятно сказаться на детях, на их формировании. Понимаете, когда ребенок растет в военизированной среде, то у него другие ценности. Вот. Ну, я могу сказать по себе. Я жил в домах, где жили очень многие участники атомного проекта, выдающиеся советские ученые. Но когда у меня спрашивали, там, обращал ли я внимание на трижды героев там, и прочее, то я должен честно сказать, я больше внимания обращал на их охранников, который шел с пистолетом. Сейчас, когда я... Да, им намного раньше, когда я уже скончал школу, институт, я там проклинал, что я идиот, мог общаться с такими умами. А я замирал, когда видел охранника. И не я один. Там много таких было. Сам факт, что появляется в поле зрения оружие, а есть исследования, которые показывают, что когда в поле зрения оружие просто лежит, кинжал или пистолет, люди ведут себя агрессивнее. Вот если бы мы положили здесь пистолет,
Мы вы вами... меня застрелили.
Нет, мы с вами вели себя более агрессивно, наскакивали друг на друга и, может быть, даже ругались бы в эфире.
Да. Может быть, так и бывает в некоторых эфирах?
Где-то у меня есть подозрение.
Кто-то где-то показывает
на
пистолет.
На выходе, да.
Пистолет, да?
Так, ну, снизу, почему? Да. Можно показывать...
Снизу так взял,
показывал. Можно пистолет. Показывать и ножик.
Можно и ножик, да. Это, кстати, из литературы.
Проще, да.
Да, показал ножик, да. А сейчас в связи с известными событиями, я имею в виду вот эти операции, которые проходят, у многих развивается депрессивное настроение, которые вполне могут вылиться в социальную агрессию и принести очень много бед окружающим. Это, мне кажется, это следствие. Ну, как справиться вообще с этим? И какой возраст более всего подвержен этому? В данном случае я не связываю там этого убийцу в Ульяновске с этим абсолютно. Да.
Знаешь, здесь я...
Не влияет ли это? Простите, я закончу, потому что я так старался вот это вот...
Кто старался, должен получить.
Да, все. Конечно. Да, иначе сейчас достану пистолет, покажу. Мне
во-первых, во-вторых, любой труд благороден.
Да и ножик торсовый нет. Не влияет ли это на особое развитие отношений внутри обычной, вот, внимание, уголовной среды, в которой вдруг начинают проявляться опасные тенденции в области совершения преступлений крайне агрессивного характера. То есть речь идет не только об обществе обычном, но есть еще уголовная среда, которая часть этого общества, и которая тоже наблюдает за какими-то событиями, такими очень серьезными, которые происходят с участием там, двух стран, и еще ряда стран, которые в этом тоже принимают некое участие известное. Так вот, как бороться с этой депрессией? Как это остановить? Значит, и кто это может сделать?
Ну, во-первых, нужно понимать, на какой почве проявилась депрессия.
У нас две минутки, к сожалению.
Все, я сейчас быстро скажу. Дело в том, что мы 2 года были под мощнейшим стрессом ковида, и вот на истощении психических запасов началась эта операция. Поэтому у очень многих нет ресурса психологического.
Истощен.
И поэтому депрессия у большей части людей. И как уже показывают кое-какие данные, наиболее уязвимая группа – это молодежь.
А уголовная среда?
Уголовная среда...
Вот она здесь, просто приспосабливается, наверное.
Она быстро приспосабливается. Mm-hmm. И то, что сейчас появляются новые формы мошенников, вот просто буквально на этих неделях, там и подставы, и прочее, так сказать, вот разного рода способы изъятия денег.
Но она не влияет на рост агрессии в их среде.
Она нет.
А вот в среде обычной...
А в среде обывателей,
да. Который становится опаснее даже уголовной.
Не только, понимаете, тут еще нужно понять, что растет раздражительность, и люди начинают орать друг на друга по поводу, который вообще не заслуживал бы этого.
Ну, или в результате оценок событий.
Ну, а дальше...
Оценок событий.
Ну, про оценки я против. Да, это уже я не говорю, что там...
А я сейчас на тебя донесу и так далее.
Да. Вот это все нужно быть готовым к тому, что вот вся гнусь подымется, доносчики начнут торжествовать.
Ну, доносчики всегда торжествуют.
Ну, иногда тихо, иногда громко.
Ну, как известно, один доносчик даже запечатлел поцелуй, а потом повесился.
И вот, знаете, как говорил, почему повесился?
Агрессия в отношении себя самого.
Вот в том-то и дело, понимаете, когда мы там обсуждаем эту вот агрессию против себя, там, перед этим против других, то этот пример все время встает. Но время от времени вопрос, который многие не понимают, почему он все-таки повесился.
Ответить.
И на него трудно...
Осталось так мало времени.
И на него очень трудно ответить, потому что... Да, вот он понимает, что он совершил гнусный поступок.
И жить дальше не может.
И жить дальше не может. К сожалению, история нашей страны уж точно, других не меньше, показывает, что почему-то удобно идти по головам разными путями.
А моим собеседником был психолог Сергей Николаевич Иниколопов. Я очень благодарен вам, что вы нашли для нас время. Знаю, что вы занятый человек. И я очень надеюсь на вами еще раз увидеться у нас, поговорить
с удовольствием с вами
на все эти темы, которым нет конца. Вел программу Андрей Бинев. Всего вам доброго.